Добрый вечер, дорогие друзья. Матвей Гонопольский со своей пока ежедневной программой, которая называется «Гонопольская правда». Привет, привет всем. Вот опять 515. А что это вы расслабились, дорогие друзья? Сейчас я со всеми поздороваюсь. Я только хочу сказать, что у меня есть вот это. Котик. Котик-котик. Кстати, сегодня Марго возили к врачу, там... В общем, непорядки у нее с зубками и так далее. И Катя мне объяснила, что вот, знаете, я однажды прочитал, что нужно кошке быть очень внимательным, потому что кошка, ну, она не показывает, что ей больно. Она просто сидит, унылая, не играется и так далее, и так далее. В общем, короче, дали там лекарства и все вот это вот дали. Поэтому, может быть, она будет более какая-то живая и так далее. То есть вот за ними следить надо и никуда не деться. Теперь, значит, вот по этой истории, это посвящается Марго. Я поставил классический будильник. Вы меня просили, значит, чтобы знать, сколько времени. Вот вы знаете, это по киевскому и московскому времени сейчас. Это, естественно, чашечка, да. Вот как бы вот либо так, либо так. А чай – это весьма интересно. Интересный, откуда-то у меня оказался, я бы его покупал, я просто не видел его в продаже, с какой-то гостиницы я утащил. Анисовый чай, прямо анисовый. Вот там вот анис, и я это самое, поэтому я, с вашего позволения, буду вот. А теперь еще одно. Сегодня начался новый сезон на прямом канале. И сегодня у меня была премьера передачи. Я в течение часа делал, собственно, то, что я делаю сейчас с вами. То есть наш опыт был перенесен на прямой канал. Импровизация, новости и так далее, и так далее. Ничего, поругали и прочее, но прошло. Если кто-то видел эту программу, но она украиноязычная была, то напишите, насколько вам зашло или не зашло. Теперь я вот с чего бы хотел начать. Вот Свят Ханенко пишет. Откатались сегодня на прямом формат эфира нашего с использованием чата «Прямой канал». Будет по будням в 21. Вышло, как в старые добрые времена. Приходите в гости. Да, 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 нужно больше общения, чем мы и берем. Значит, теперь... Да, Свят, кстати, спасибо тебе большое. Теперь смотрите, вот с чего мы начнем. Вы знаете, что я внимательно наблюдаю за тем, что происходит с искусственным интеллектом. И каждый день, если вы имеете в виду прямой, в 21 час. То есть в 20 я начинаю свою обычную программу, а вот эту импровизационную начинаю в 21. Теперь послушайте, чего я вам сейчас покажу. И я думаю, что вы просто обалдеете. Значит, вы знаете, что в Гугле есть такая... А, да, кстати, пожалуйста, проверьте, подписаны ли вы на мой канал. Раз, прошу вас подписаться, если вы не подписаны. Расскажите друзьям, поставьте лайки и бросьте мне, пожалуйста, кто хочет, кто может, донаты. Эти донаты крайне необходимы для того, чтобы наша программа была независимой. Чтобы я ни у кого не просил быть каким-то генеральным спонсором, а потом рассказывать про вот эти казино, понимаете? Они выходили на меня. Да, давайте сделаем. Я сказал, пока воздержался. Значит, смотрите. Вы знаете, есть такая штука, которая называется Google Assistant. Те, у кого есть Android-телефон и есть Google, они это все знают. И вот. Я вам покажу фотографию. Состоялась очередная презентация нового Google Assistant. И то, что вы сейчас услышите, значит, он будет говорить по-английски, все по-английски, но тут есть подстрочники. Я вам буду читать. И вы знаете, я просто охренел, потому что это нечто. Это нечто. Итак, значит, стоит человек, я не знаю, кто этот человек, и он говорит... Например, вы хотите попросить Google записать вас на стрижку между 10 и обедом во вторник. Вот что произойдет. Google незаметно позвонит в салон за вас в фоновом режиме. И вы сейчас услышите реальный телефонный разговор Google Assistant с салоном, чтобы записать вас на стрижку. Давайте послушаем. Салим, чем я могу помочь? Салим, я звоню, чтобы записать на стрижку. Открыта ли у вас запись к мастеру на 3 число? Конечно, дайте секунду. Google Assistant. Ага, люди смеются. А на какое время вы хотели бы записаться? К 12 часам. На 12 все занято. Ближайшая запись, возможно, на 13:15. А есть ли возможность записаться между 10 и 12? Это Google говорит. Зависит от того, что конкретно. А что она именно хочет сделать? Просто подстричь волосы. Тогда вы можете записаться на 10 утра. 10 ей подходит. Хорошо, как ее зовут? Ее зовут Лиза. Отлично, тогда ждем Лизу 3 мая в 10 утра. Хорошо, рахмет вам. Отлично, всего доброго.
Let's say you want to ask Google to make your haircut up.
Ребята, это же просто охренеть. Это просто охренеть. И вы видите, да, вам это подходит, а это не подходит, а вот это вот, хорошо, запишите. С ума сойти. Просто с ума сойти. Ребята, я просто... Извините. Значит так. Теперь начнем. Я вам хочу показать видео такое с телефона. Вот знаете, когда мы смотрим фильмы про какие-то чудовищные катастрофы, то там такое. Я не ожидал, что это увижу. Ну, собственно, почему нет? Смотрите, значит, сегодня орки ударили по телевизионной вышке. Смотрите, вон, видите, верхушка телевышки падает. Как в каком-то страшном фильме. Сейчас еще раз посмотрите. Вот. Тенни пишет, если вы не можете пользоваться телефоном своим и не понимаете, как отключить все, значит, учитесь. Это вы мне? Спасибо вам за совет. Просто, к великому сожалению, я показываю видео из Твиттера, а они не останавливаются. Там нет стопа, поэтому, может быть, вы поучите матчасть. Если только это вы мне написали. Вообще это как бы нагло, честно вам скажу. Как-то немножко вы чуть-чуть. Я еще вам хочу показать одно видео. Я вот думаю... Вот смотрите, двое деток, один изображает смертельно раненого солдата в крови, а другой его спасает. Я вам сейчас это покажу. Простите, я, чтобы не было нарушения авторских прав, я покажу его вам без звука. Но вам все будет ясно. Смотрите. Видите, мальчик ползет, окровавленный, в пилотках, раненый, ему больно. А этот смотрит в камеру. Он должен его спасти. Вот он ползет, ползет. И приполз. И вот они смотрят. И что дальше делать, папа, мама? И они улыбаются. И видите, его забинтовали, чем-то раскрасили кровь. Видите? Это такие сучьи игры в Российской Федерации. Понимаете? И вот они смотрят. Это ж братик. Ну, улыбнись, братик, все хорошо. Вот знаете, я вам хочу сказать, что я думаю, что если бы подобное было в некоторых европейских странах, то детей бы отобрали, потому что это угроза здоровью ребенка, угроза его психике. Помните, я вам в пятницу показывал, как они там телами выкладывали, на коленях стояли, да? Я думаю, что это какой-то, понимаете, ну как-то вот нельзя же детей трогать. Ну, вы помните, самое главное событие, которое было в субботу, я просто так, ну так сказать, перенервничал, в общем, что не делал эфир. Но сегодня могу об этом сказать. Конечно, главное событие, прекрасное, чудесное событие – это то, что Америка дала помощь. И вот Радио Свобода сделала интересный материал. Давайте с него начнем. «Россия назад. Блогеры об одобрении в Конгрессе помощи Украине». Тут есть и позитивное, и негативное, как вы понимаете. Дмитрий Колесев. Теперь баланс в войне может начать смещаться в другую сторону. Конечно, произойдет это не сразу, с задержкой в несколько месяцев. И до этого российская армия еще может существенно продвинуться вперед, но все-таки ВСУ получит огромные ресурсы, которые помогут выстоять. Скоро должны появиться F-16 и ракеты «Атакамс». Ничто из этого не гарантирует Украине победы или даже отсутствие поражения, но шансы увеличиваются. И Иван Яковина. Сейчас будет много снарядов и ракет ПВО. Летнее наступление ВСРФ остановить будет намного проще. Антон Орех, вы знаете, да? Антон Орех, Сеха. Я думаю, что более принципиальное решение – это даже не выделение Украине средства, изъятие актива в РФ. Это прямо очень серьезное решение. Егор Холмогоров. Это уже началась патриотическая критика. Сегодня день позора американских республиканцев. Они предали Соединенные Штаты, предали принцип первостепенной важности охраны американской границы и тупо прогнулись под демократическую администрацию. А это значит, что также они прогнутся и в ноябре, когда демократы украдут у них выборы. Бывают лохи педальные, а бывают бипедальные. Наш любимый с вами Захар Прилепин. Законопроект принят. На видео американцы радуются тому, что погибнут еще сотни тысяч людей. Это надо понимать только так. Они радуются, они ликуют. И еще, война не закончится через месяц, через полгода не закончится. Нам нужны новые бойцы и качественные иные формы воздействия на противника и на его партнеров. Нам нужны качественно новые взаимоотношения с Африкой и дружественными странами Латинской Америки. Нам нужен иной тыл, нам нужна иная культура, нам нужна обновленная Россия. Они не оставляют нам никаких шансов на иные пути. Донеси это, Господи, до нашей буржуазии, до наших элит. Засунь это себе в жопу. Это я называю эффект Соловьева. Вы знаете, когда нужно это, а чего же этого нет? Где дружба с Африкой? Где новый тыл? Ну, короче говоря, да. Дмитрий Селезнев. Войну продлевать будем? Будете? Будем. Все не читаю. Но не о нацистской Неньке, все равно в каком виде для нее поступит оружие. Возвращать займы они не собираются. Украина никогда не выиграет войну с этими деньгами, их недостаточно для очередного контрнаступления. Она сможет отбиваться какое-то время. Какое? Судя по прошлым траншам, где-то около года. Потом у украинского режима начнут снова сыпаться и продавливаться фронты, как они продавливаются сейчас. В течение этого времени будут разрушаться украинские города. Война соберет несколько урожаев жизни. Территория бывшей Украины, все больше будет становиться мертвой безжизненной зоной. А, вот это очень смешно. Олег Царев. Олег Царев. В день рождения Гитлера американцы преподнесли подарок нацистскому режиму. Дали оружие и денег. Валентин Богданов. 95 миллиардов долларов, за которые проголосовал Конгресс США, в Вашингтоне воспринимают как взятку, с помощью которой, им кажется, можно откупиться от Третьей мировой войны. Но больше других, конечно, это... Дмитрий Анатольевич Медведев, мой сладенький, мой пусенька. Он слаще Марго. Вот понимаете, я его вижу такой маленький, такой округленький. Так и хочется. Медведев. В том, что американские законодатели одобрят помощь банде неонацистов, никто не сомневался. Это было голосование радостных штатовских ублюдков за продолжение гражданской войны разделенного народа нашей ранее единой страны за максимальное увеличение жертв. Мы, конечно, победим, несмотря на 61 миллиард кровавых долларов, которые в основном пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и правда с большой буквы за нами. Но с учетом состоявшегося русофобского решения, не могу со всей искренностью не пожелать США как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну, которая, надеюсь, будет кардинально отличаться от войны Севера и Юга в XIX веке и будет вестись с применением самолетов, танков, артиллерии, всех видов ракет и прочего оружия. И вот финальная фраза очень хорошая, и которая приведет, наконец, к бесславному распаду мерзкой империи зла 21 века Соединенных Штатов Америки. Ух, боже, Александр Коц, Дугин. Дугин, длинно Дугин, Дюков. Ну, в общем, короче говоря, им несть числа. Им не с числа. Между прочим, вот тут стало известно кое-что. Спикер Палаты представителей США Джонсон, вот который поменял свое мнение, осознал необходимость военной помощи Украине после изучения представленных ему разведданных. Честно говоря, я думал, что это... ну, знаете, какая-то отмазка. Но некоторые специалисты утверждают, что нет. СССР понадобилось 10 лет, 15 тысяч убитыми и около 45 тысяч коллег, чтобы осознать свою ошибку и позорно уйти из Афганистана. Ельцин плакал и считал своей самой большой ошибкой попытку покорить Чечню. Ему хватило 6 тысяч погибших и около 15 тысяч коллег, чтобы это понять и приостановить войну. Дальше Чечнёй занялся Путин со своими методами террора и убийства лидеров, но покорить ему так и не удалось. Ну и так далее. Это Артан пишет. В общем, короче говоря, он пишет, число погибших россиян в Украине, ну, его сведения, 70 тысяч, от 70 тысяч до 450 тысяч. Ну, вот такая вот история, что тут. Что тут сказать? Ну, матерей я вам завтра покажу просто. Вот я вам покажу сюжет замечательный. Там африканцы и так далее. В общем, за что идет война. Вот контрактники идут на войну. Почему они идут на войну? Об этом рассказывает просто российское телевидение. Вы сейчас...
Сегодня при заступлении...
Вот, пожалуйста, 37 секунд позора.
Эти 12 мужчин выбрали службу по контракту. Прежде чем стать частью вооруженных сил России, кандидаты прошли медицинский осмотр. Перед отправкой им выдали сухпайки и персональные аптечки. У каждого из присутствующих своя мотивация подписать контракт. Сегодня при заступлении на военную службу от года и более военнослужащие получают единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей, служебное жилье или возможность быстрого приобретения квартиры за счет Министерства обороны через накопительную ипотечную систему. Еще одна привилегия – бюджетные места в вузах для детей. Заработная плата контрактников от 200 тысяч рублей.
Вот обратите внимание вот на что. Они ничего не говорят про родину. Про защиту чего-то. Они просто честно рассказывают, что люди едут на работу. Вот как в советские времена ехали на север. Понимаете? Ни идеи, ничего. Это просто в сюжете. Ты получаешь это, возможность вот этого, вот все. Иди убивай украинцев. Скажите, это не геноцид? А по-моему, да. Честно вам скажу. Я вам хочу несколько раз показать это видео. Я это видео увидел впервые. Сейчас вы увидите президента Российской Федерации. Только тогда, когда он не был еще президентом. Я вам могу сказать, что он сделал большую работу над собой. Потому что вот из этого превратиться в это сильная история. Посмотрите, звук не буду давать. Сейчас я резкость сделаю. Вот, Владимир Владимирович, смотрите. С перманентной улыбочкой. Пьяненький, как мне кажется. Вот это теперь президент. Понимаете? Перед ним стоит король. Он пишет Аркадий Бабченко. Сначала Юлия Навальная, а потом Бабченко. Юлия Навальная не исключает, что Путин может прибегнуть к ядерному оружию в войне России против Украины. Наверное, он мог бы это сделать, ответила она на вопрос агентства ДПА. Навальная выразила сожаление, что Европа раньше не распознала опасность, которая исходит от путинской России, так как это могло бы предотвратить некоторые убийства. Ну, я вам прочитаю Бабченко, смягчая выражение. Это тот случай, когда Бабченко почему-то решил возвести в абсолют мысль «я же вам говорил». Ой, и почему же Европа не распознала опасности? Как же это так вышло? И кто это наделал? Ой-ой-ой, не потому ли она не распознала опасность, что вы, гады, 10 лет из трибуны орали про хороших русских, про то, что они не хотят войны, как они против коррупции, что Путин всего лишь вор, что Россия это демократическая, только немножко поломавшаяся, ну и так далее, и так далее. А я говорил, что Бабченко, который вам 10 лет орал, проснитесь, в России фашизм, будет война. Вы 10 лет меня с дерьмом смешивали, не давали площадку нигде. Ну и так далее, и так далее. Вот мне чего-то не очень нравится такое самоутверждение. То есть мы любим и ценим Бабченко. Ну я, например, его люблю и ценю. Он замечательный журналист и так далее. Ну, мне кажется, такие вещи делать. То есть, понимаете, бей своих, чтоб чужие боялись. Мне это не очень нравится. Значит, в Абакане девушки погрели руки у вечного огня. Видите, погрели руки. Поиском особо опасных преступниц привлекли полицию, волонтеров. Личности установили. Они не успели выдвинуться к украинской границе, где для них был приготовлено окно с родителями, их вызвали в отдел милиции. Значит, идем дальше. Вот. Интересная история, только я вам ее перескажу. Долго читать. Значит, появились интересные подробности убийства Бертрана Рассела, гражданина США, позывной Техас, который в 2014 году вел пропаганду против Украины на Донбассе. Значит, его нашли мертвым. И выяснилось, что случилось. То есть он воевал за Россию, он за Россию, за Россию, за Россию. 8 апреля Рассела задержали на месте обстрела, куда техасец приехал помочь пострадавшим. Задерживали военные, скорее всего, речь о танкистах 5-й бригады. Их смутил, наверное, его акцент, и они порешили, что поймали шпиона. Вели себя с ним соответствующе, хотя у него был паспорт и военный билет. Просто подумайте, что мог думать в последние минуты жизни Техас, 10 лет назад приехавший сюда по зову сердца, защищать осажденный Донецк, безгранично доверявший всем людям в форме, да и вообще людям. Его обычное выражение было «братан». Нормально, да? Да. Радио «Свобода». Тут длинная статья, просто заголовок. Просто такое может быть. Американские эксперты обсуждают начавшийся суд над Дональдом Трампом. Может возникнуть ситуация, когда он будет жить в тюрьме, но тем не менее одновременно быть президентом. Удивительная страна Америка, но что сказать? Чего говорить? Вот интересно, Шульман, которую вы любите, я ее тоже крайне уважаю, несмотря на то, что она очень быстро говорит, вот она размышляет о том, куда идут российские деньги.
1 400 000
И это разом абсолютно в руки, справедливо. Да. Простите, сейчас сделаем. Вот послушаем. О приоритетах власти.
Регионы предлагают все более и более высокую цену за подписание. Там есть разовая выплата, есть ежемесячная. Наш нынешний чемпион на сегодняшний момент – это Краснодарский край, который пишет, что до 1 400 000 рублей единовременная выплата.
1 400 000
1 400 000
Просто за то, что ты подписываешь
разом контракт. В руки, да.
Простите, я просто сравниваю это с теми обещанными выплатами пострадавшим от наводнения и как-то...
А сколько обещают?
На порядке, простите. Ну, сначала там 20 тысяч, потом до 100 тысяч. Ну,
аж до 100.
Ну, то есть это реально на порядок меньше.
Приоритеты.
Ну, вот такие вот приоритеты. Просто короткий фрагмент. Каково будущее России? Видите, я сегодня уже решил, я вам показываю аудио. Флажки, флажки. Значит, я не знаю, кто это говорит. Человек рассуждает, ну, это какое-то интервью или какое-то включение. Значит, если каким-то чудом в России фашизм сменит демократия, только новые поколения смогут стать Навальными, нормальными. Давайте
есть YouTube, есть Facebook, когда можно увидеть, что...
Послушаем. Что говорит этот человек?
После того, как российский режим сегодняшний падет, придется потратить очень много времени для того, чтобы переубедить российского обывателя в том, что его лидер – преступник. В 1945 году, когда Германия была разделена, американцы пытались воспитать немцев, переубедить их в том, что их лидер Гитлер – преступник. Они водили немцев в кинотеатры, где показывали все ужасы концентрационных лагерей, которые были созданы при Гитлере. Многие говорили, что они не верят в то, что такое могло быть. Это постановка. Часть людей просто говорила о том, что мы здесь вообще ни при чем. Это Гитлер и его окружение. Поэтому потребовалось очень много лет для того, чтобы немцы почувствовали угрызение совести, чтобы им стало стыдно за то, что творилось тогда. Я думаю, то же самое будет происходить и с Российской Федерацией. Сегодня, когда есть YouTube, есть Facebook, когда можно увидеть, что творили российские войска в Мариуполе, в Буче, в других городах, люди, посмотрев это, кто решил посмотреть, многие даже смотреть не хотят, говорят о том, это неправда, это постановка, поэтому придется потратить еще, после того, как российский режим...
придется потратить еще очень-очень много времени, значит, потратить много времени. Вы знаете, вот эта вот история с наводнениями, она приводит, ну, к каким-то дерганиям, я бы так сказал. Ну, вот давайте пример послушаем. Вот такая вот девушка, видите, девушка, женщина. Вот,
Оренбург вот, тонет, она... Курган, Тюмень, Томск.
Тише. Да, да, извините, тише сделаю. Все аудио с разными...
Страна тонет, население просто теряет свои дома. Самарская область тонет, Орск затопила, Оренбург тонет, Курган, Тюмень, Томск, Челябинск подтапливает. Следующий на очереди у нас Саратов, Волгоград, Астрахань. Товарищи, приготовьтесь. И думаешь, где же наш доблестный президент, которого вся страна поддерживает? 90% поддержки народа. Где он? Может быть, он Орску помогает? Помогает там финансово, да, жителей поддерживает. Плывут туалеты и тонут людские дома. Президент награждает шахматных чемпионов. Объясните мне кто-нибудь, зачем нам такой руководитель? Объясните, зачем он нам вообще нужен?
Если... Почему объясните? Ну да хорошо, объясняем, потому что вы за него проголосовали и снова проголосуете. Драку я вам показывать не могу. Драку показывать не могу. Вот знаете ролик про Панина, актера Панина? Это так интересно. Значит, было-стало. Вот давайте я вам покажу. Меня смутил этот ролик, вернее, смутил Панин. Сейчас вы увидите. Вот смотрите. Значит, было-стало.
Ребятки, это Крымский мост. Вы не представляете. Это тот самый Крымский мост, да? Русский Крым, русский Севастополь, русскую Ялту. Не расслабляйтесь, дальше мы пойдем в Одессу.
А за что мне уважать нашу власть? Мы все в жопе сидим. Мы с тобой сидим в Стамбуле, но эти турки живут лучше, чем мы. Позор, позор. Нужно просто эту территорию отдать Америке, и пускай они вкладывают в это деньги. Да мне просто стыдно, что я русский.
Не верю. Не верю. Хотя актеры – это такая особая история. Но ты уже определись. Ты уже определись как-то, да? Кстати, я вам хочу сказать про одну дезу. Сейчас появилась в интернете деза, что Юлия Навальная намекает, что ей нужно дать Нобелевскую премию мира, потому что, что в память, так сказать, Навального дать ей. Нигде. То есть я нашел, но это дезинформация. Она ничего такого не говорила. Значит, Скобеева. Давайте еще послушаем Скобееву, только необычно ее вот это вот, то, что она там говорит, выпучив глаза. Она читает лекцию, и она признается, что русская пропаганда врет абсолютно все от первого до последнего слова. Показывать я вам ее не буду, только дам послушать.
Про ментальный
сейчас.
Смысл. Важно,
да, то есть важно лгать. Важны не факты, а важна интерпретация.
Не до конца имеет значение, что конкретно происходит. Обратите внимание, происходить может одно и то же событие, но интерпретация этого события имеет значение. Это то, что в современном мире, наверное, принято называть эпохой постправды, когда есть правда, или, может быть, правды нет. Ну, то есть не важно, что был нанесен удар. Ну как, важно, но не в этом сакраментальный смысл. Важно, какое именно мы с вами или они для нас сформируют отношение к этому удару. Их интерпретация, наш удар по Харьковской области, проявление агрессии. Для нас все то, что мы сейчас делаем в Харьковской области, это создание санитарной зоны. И если мы с вами считаем себя патриотами, то лучше относиться к государственной точке зрения и работать на государство. Это тоже кто-то назовет наверняка пропагандой, но это будет пропаганда здравого смысла, пропаганда интересов твоей страны, пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую, к сожалению, кто-то заплатил. Есть только информация.
Ах ты ж тварь вонючая! А что, к смерти детей, которые погибли в Харькове, может быть разное отношение? Может быть интерпретация? Скотина. Извините. Житель Бурятии поехал добровольцем на войну тырить унитазы из украинских домов. Он жил в Бурятии. Приехал из Бурятии, оказалось, что стырили его унитаз.
И самое интересное,
обратим внимание. То есть, понимаете, чувак поехал и как-то думал, вот что это самое, оно не получилось.
Но украли не только ценные вещи. Среди пропаж различная одежда, женские ботинки и даже термометр.
Эти персонажи, получается, вынесли весь шкаф полностью, на весну детей переодевать, и одевать не в чего. Я сам сейчас в жилетке хожу, потому что даже мою одежду забрали. Даже до смешного они сняли унитаз. То есть зачем, для чего. И самое это интересное, весь мусор, который после разборки унитаза здесь был, они аккуратно сложили в урну. Один момент интересует, где мораль? То есть я убываю добровольцем на СВО, то есть я воюю в чужой стране, я на чужой земле буквально кровь свою проливал за свой народ, за свою республику, то есть за жителей нашей Бурятии. А по возвращении оттуда я обнаружил, что у меня вскрывают дом, угоняют машину и обчищают его. То есть где мораль?
Ну, украли не только ценные вещи. Среди пропаж...
Где мораль? Я проливаю кровь на чужой земле. Ну, слушайте, ну смешно, ну смешно. Как это называется, когда... как это называется, когда... Карма, карма, понимаете? Переходим к новостям. Не, ребята, это прекрасно. Я так думаю, что о, у нас же... Наш поэт живет в Санкт-Петербурге. Ну, вообще, всем петербуржцам хорошее пожелание. В ВУЗе Санкт-Петербурга пройдет лекция о преступлениях киевского режима. Кроме лекции, в здании юрфака пройдет электронная фотовыставка «Жестокая правда о преступлениях киевского режима», подготовленная совместно с пропагандистским агентством ТАСС. Вот такая вот история. Так что сходите, посмотрите. Я думаю, вам будет интересно. Там расскажут про преступления путинского режима и, ой, простите, киевского путинского, киевского режима. И расскажите мне потом, что там такое, какие преступления. Значит, конечно, после того, как американцы объявили о помощи, то взвыли на болотах. Ведомости пишут. Лавров. Действия коллективного Запада могут привести к прямому военному столкновению ядерных держав. При этом основания для ведения диалога США по поводу контроля над вооружением сейчас нет. Об этом заявил Лавров. Еще сейчас будут там разные люди. Вот что, очень суровый приговор, я вам хочу сказать, я не знаю, что человек будет делать. Значит, Московский военный суд приговорил пресс-секретаря компании Meta, Facebook и так далее, Энди Стоуна, по делу об оправдании терроризма в интернете. Кроме срока, его приговорили к 6 годам колонии заочно. Вот это самое смешное, то, что я прочитаю вам сейчас. Кроме срока, ему назначили запрет на модерацию страниц в интернете еще на 4 года после отбытия наказания. Вы понимаете, как они позорятся? Какие они? Это же просто можно сойти с ума, как они позорятся. Понимаете? Вот просто... Они его приговаривают. Я себе представляю, как там хохочут. Как там хохочут. Андрей Кравчук, спасибо вам большое за донат. Там, кстати, Я еще хочу сказать, там человек бросил донат, и я буду вам очень признателен. Вот некто еще далеко до начала передачи бросил мне донат кофе. Оксана Заводовская бросила мне донат кофе. Спасибо вам большое, я вам очень признателен. Значит, как закончится война? Вот вы меня спрашиваете, как она закончится? Я знаю, как она закончится, потому что мне подсказала такое. Ее зовут Елена Попова. На самом деле она Слюсарева, но почему-то она должна, понимаете, псевдоним Попова и так далее. Вот послушайте, я думаю, что миру надо идти таким путем. Вот она села, поковыряла в одном месте ручкой шариковой и написала: для прекращения потерь нужно победить США правовыми и военно-стратегическими средствами. Первое. Отменяем по суду незаконные решения 91 года по развалу СССР. Второе. Отменяем признание независимости Украины. Третье. Территория Украины становится спорной. Четвертое. США и НАТО уходят из Украины. Почему уходят? Ну, неважно. Пятое. Если отказываются уходить, публично нацеливаем ядерные ракеты на американские города. В США начинается паника. Шестое. Украинские националисты без поддержки США разбегаются в течение месяца. Почему месяца? Они могут сразу побежать. Не дает печеньки Госдеп, значит, надо бежать. Седьмое. Проамериканские марионеточные элиты сбегают из бывших советских республик. Восьмое. Республики по воле народов. По воле народов. По воле народов. Почему-то она решила... Ну, она же Попова, она же Слюсарева. Республики по воле народа возвращаются в единое отечество в границах по итогам Второй мировой войны. Девятое. Американская колониальная империя распадается, мир становится многополярным. Знаете, иногда я жалею, что есть интернет, что вот такое вот говно, оно... распространяется. Я там написал вам, что Дуда жжет не по-детски. А он действительно жжет не по-детски. Deutsche Welle сообщает. Президент Польши Дуда заявил, что его страна готова разместить ядерное оружие на своей территории, если так решат союзники по НАТО. Значит, цитата. Россия все больше милитаризует Калининградскую область. Недавно она разместила свое ядерное оружие на территории Беларуси. Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках совместного использования ядерного оружия также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы, заявил Анджей Дуда. По его словам, размещение в Польше американского ядерного оружия уже некоторое время является темой переговоров с Соединенными Штатами Америки. Я напомню вам, что Соединенные Штаты Америки не делали, Европа не делала никаких шагов после того, как Путин заявил, что там тактическое ядерное оружие будет у Лукашенко. А теперь могут сделать. Вот это интересно, но это позже. Германия может лишить Грузию статуса безопасной страны, если закон об иноагентах будет принят парламентом Грузии. Депутат от СДПГ Хельги Линд отметила, что правительство Германии внимательно следит за развитием политической ситуации в Грузии и проверяет, насколько соблюдаются условия. По ее словам, если население Грузии столкнется с угрозой политического преследования, это будет иметь соответствующие последствия. от Европы все дальше и дальше. Вы знаете, что в КВН появился новый ведущий, то есть Маслякову, ну, я не знаю, сколько там, Маслякову, 200 лет, 300 лет, ну, то есть уже не может, уже не товарный. И он передал другому ведущему, и это не его сын, будет другой какой-то ведущий, там есть его имя, но я не знаю этого человека. Но идет заседание высшей лиги КВН. И что вы думаете, кто оценивает выступление команд? Вот этот паренек. Я надеюсь, вы его узнали. Вот это высшая лига КВН. И он с Z пришел. И люди на него смотрят. Вот понимаете, это же пощечина. Это пощечина всем в зале. Ну какой после этого КВН? Если приказано, чтобы туда пришел вот это вот блондинистый и... Да, 5000 зрителей и 1,6 тысяч лайков. Ну да, да, ну а что? Что сказать? Понимаете? И они говорят, чтобы этот шаман пришел туда. И шаман приходит, и не просто приходит. И, значит, Z, понимаете, они все смотрят на него. И, наверное, когда его представили, они аплодировали. Вот помните, я вам когда-то говорил, что проблема России-то в чем будет? Вот представьте себе, что Путина там, не знаю, что с ним сделают, и будет другая Россия. И все эти люди, все вот, вот, все вот это, там кого-то посадят и прочее, 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 вот все. И вот вы возвращаетесь в Россию. И вы идете по улице, и вы понимаете, что все эти люди, которые идут вам навстречу, они либо убивали украинцев, либо соглашались с тем, что убивают, либо бежали, чтобы не убивать украинцев, что все голосовали за Путина. И что если вдруг опять повернется, они точно так же будут встречать сына шамана, у которого будет какая-то буква ЗЮ. Понимаете? То есть вот вы идете по улице и понимаете, что эти улыбки... Вот я вам когда-то рассказывал, что есть такой американский фильм, даже два, он первый вышел и второй. Там, значит, один день в году, когда могут убивать друг друга. Понимаете? Ну, такое параллельное будущее или какая-то параллельная жизнь. То есть один день в году, когда ты имеешь право без последствий кого-то убить, но и тебя имеют право убить. Понимаете? Вот так и тут. Какой-то X, день X появляется... Да, «Судный день» вроде Святхоненко, да, да. Хороший фильм, смешной. То есть вы понимаете, что будет, и просто к этому готовитесь. Потому что понятно, что их придут убивать, значит, засовы, двойные двери и так далее. В общем, как полагается, так и здесь. Понимаете, в чем дело? Вот в этом будет проблема. Это будет такой сплошной испанский стыд. То есть вы будете идти по улице, то есть либо вы должны полностью игнорировать все это. Ну вот вы заходите, например, в кафе или познакомились с девушкой. Здесь же надо не спрашивать ее про войну. А это же наша традиция. Спрашивать. Вот почему я не думаю, что те, кто уехали, будут быстро возвращаться. Сегодня день рождения, кто пишет? Мирович. Сегодня день рождения Ульянова Ленина, которому в СССР поклонялись 70 лет. Ленин был человеком-фальшивкой с биографией, целиком выдуманной пропагандистами. Он происходил из состоятельной семьи, а вовсе не из простого народа. Не сделал жизни в ровным счетом ничего, кроме злобной болтовни. Фальшивый добряк, мечтавший уничтожить миллионы людей, фальшивый дедушка, померший от достаточно молодом возрасте от венерической болезни. Кстати, во время приезда перед Октябрьским переворотом Ленин выглядел не так, как в пропагандистских фильмах, в костюме «Тройка» и с бородкой. Ну, а вот, знаете, есть его фотография, он такой худой, загримированный. В общем, Владимир Ильич Ленин, и вот Зюганов Геннадий Андреевич, так сказать. Вот, вот это вот фальшивка. Нобелевская премия для меня была бы лучшим подтверждением, что цивилизованный мир помнит Алексея и его борьбу. Хотя тут написано, что это опубликовала BBC, русская служба. Я зашел на BBC, русскую службу, и нигде не обнаружил этого. На их сайте, в Твиттере. Башар Асад, наш сирийский зайчик. Специальная военная операция на Украине исправит ход истории, окончившись победой России, заявил Башар Асад. Мне еще очень нравится название программы на Первом канале, где Башар Асад выступал. Называется «Глобальное большинство». Это Россия, глобальное большинство. Еще один фейк. Подконтрольные Кремлю СМИ недавно распространили сообщение о том, что президент Украины Зеленский якобы купил у короля Карла III резиденции Хайгроув за 20 миллионов долларов. Ссылаясь российские СМИ на сайт, который появился за несколько дней до того, как на российских федеральных каналах показали репортажи с разоблачением. Ну, в общем, короче говоря, очередная. Рамзан Кадыров с 19 года страдает некрозом поджелудочной железы, утверждает «Новая газета Европа». По данным издания, на смену Кадырову готовят главу чеченского спецназа Апти Алаудинова, недавно назначенного замглавы Главного управления по военно-политической работе Минобороны. Вот очень может быть, что его назначили туда для того, чтобы на него посмотреть. И, так сказать, да, ну, я никому не желаю зла. Террор, террор. Москвичу грозит 5,5 лет тюрьмы за участие в уличном опросе «Радио Свобода». Как пишет «Медиазона», прокурор Симонова запросила такой срок для 38-летнего жителя Москвы Каховца по делу о фейках. Он принимал участие в уличном опросе «Радио Свобода». В нем он осудил политику российских властей, действия российских военных в украинской Буче. В опросе. «54 минуты. А кто это вспомнил? Давайте еще политическое. Удивительным образом Илье Яшину удается писать письма на волю. И вот, то есть, когда мы размышляем, кто за Украину, кто против, то уместно прочитать вот это. Илья Яшин. Общаясь с людьми, которые оправдывают вторжение в Украину, я обычно слышу одни и те же аргументы. НАТО у границ русских ущемляли на Донбассе, у Путина не было выбора. Давайте просто представим, чего бы не было, если бы 24 февраля Путин не отдал приказ атаковать. Во-первых, десятки тысяч людей по обе стороны не погибли бы. Отцы водили бы детей в школы, и они гнили в земле. Мужей не отрывали бы от жен. Матери пекли бы соловьям блины на масленицу, они рыдали на их гробах. Произнесите это вслух, двоеточие, люди были бы живы. Во-вторых, города с русскоязычным населением не были бы разрушены. По набережной Мариуполя все так же гуляли бы мамы с колясками, а не ходили танки. В кофейнях Бахмута по-прежнему назначали бы свидания, а не устраивали пулеметные гнезда. Это были бы живые города, не залитые кровью руины. Белгород, Шебекино, Грайворон и другие не страдали бы под обстрелами, а их население не погибало бы и не эвакуировалось. Это была бы безопасная территория, жители которой знают о войне лишь из кино и книг. В-третьих, Россия сохранила бы триллионы рублей, которые сегодня тратятся на горящую технику и рвущиеся снаряды. Эти деньги могли бы улучшить жизнь и социальное положение буквально каждого россиянина. Наконец, тысячи наших соотечественников не сидели бы сейчас в тюрьмах за отказ ехать в чужую страну и убивать его защитников. Просто вдумайтесь, ничего бы это не было бы. Весь мрак последних двух лет оставался бы страшилкой алармистов и ночным кошмаром обывателей. Стоила эта война стольких жизней и разрушений? И стоит ли продолжать это безумие? Вот человек написал из тюрьмы, его не собираются выпускать. Пишет, вот вылетело из головы, я прошу прощения, кто написал. Я завтракал перед школой, и по радио напомнили о том, что сегодня день рождения Ленина. А моя бабушка, ставя передо мной тарелку гречка с молоком, вдруг заметила, что это еще и день рождения Эммануила Канта, и пора бы мне о нем узнать. Ну, этот человек вспоминает детство. Потому что он был не просто философом, но и очень мудрым человеком. В общем, сегодня Канту 300 лет. Про звездное небо и моральный закон как-нибудь потом. А пока вот подборка моих самых любимых его цитат из старой записной книжки, кажется, со второго курса. Злой человек не может быть счастливым, ибо, оставаясь наедине с собой, он остается наедине со злым человеком. Следующее. Свобода размахивать руками заканчивается у кончика носа другого человека. Третье. Если наказать ребенка за дурное и награждать за доброе, то он будет делать добро ради выгоды. Следующее. Имей мужество пользоваться собственным умом. Следующее. Мораль есть учение не о том, как мы должны сделать себя счастливыми, а о том, как мы должны стать достойными счастья. Война ужасна тем, что создает больше злых людей, чем убивает. Тот, кто становится присмыкающимся червем, может ли затем жаловаться, что его раздавили? Ну, вот последнее – это на уровне уже такого афоризма. Таких людей называли гуманистами. Гуманисты. А будем считать, что это научные новости. Я немножко устал. Знаете, из-за чего? Из-за того, что действительно у меня сегодня была премьера, и это вообще любая премьера, это такая непростая вещь, скажу. Стих. Тут произошла удивительная вещь. Мы с вами люди определенного возраста, или, скажем так, возрастных рамок. И как бы жизнь нам не совала все время что-то новое, нужно помнить, любить и ценить то, что было. И вот оказалось, что существует такой сайт, который называется «Старое радио». Наберите в интернете. Это нечто феноменальное и поразительное, потому что это аматоры – люди, которые собирают старые записи, их реставрируют. И, по сути, вот это вот, знаете, то, что раньше должен был делать архив гостелерадио, теперь делают они. Я кое-что там нашел. И, ну, я не спросил их позволения, но, надеюсь, они меня простят, что я у них взял. И вот сейчас свое стихотворение прочитаю не я, а прочитает Александр Галич. Я буду стараться брать оттуда голоса, чтобы вы услышали этих людей. Итак, Александр Галич, давайте послушаем.
Родилось такое стихотворение, называется «Песня от Тбилиси», вот это та песня, которая не поется.
Сейчас, простите, пожалуйста, у меня выключился динамик, а я хочу через него.
Родилось такое стихотворение, которое называется «Песня от Тбилиси», вот это та песня, которая не поется. Эпиграф у нее: на холмах Грузии лежит ночная мгла. Александр Сергеевич Пушкин. Я не сумел понять тебя в тот раз, когда в туманы зимние оправлен, ты убегал от посторонних глаз, и все же был прекрасен, беспрекрасен, и это я был злобою отравлен, и ты меня провел на том пиру, где до рассвета продолжалось бденье, а захмелелый головой в куру. И где уж тут заметить поутру в глазах хозяйки скучное презрение. Вокруг меня сомкнулся, как кольцо, твой вечный шум в отливах и прибоях. Потягивая кислое венцо, я узнавал усатое лицо в любом пятне на выцветших обоях. И в самолете на пути домой я наблюдал злорадно, как грузины в Москву, еще объятую зимой, везут мешки с оранжевой хурьмой и с первую немозою корзину. И я не понял, я понять не мог, какую ты торжествовал победу, какой ты дал мне гордости урок, когда кружил меня, сбивая с ног по ложному придуманному следу. И это все и Сталин, и хурьма, и дым застолья, и рассветный кочет. Все для того, чтобы не сойти с ума. А суть твоя является сама, но лишь тогда, когда сама захочет. Тогда тускнеют лживые следы, и начинают раны врачеваться, и озаряет склоны тацминды надменный голос счастья и беды, нетленный голос Нины Чепчевадзе, прекрасная и гордая страна. Ты отвечаешь шуткой на злословие, но криком вдруг срывается зурна, и в каждой капле кислого вина есть неизменно сладкий привкус крови. Когда дымки плывут из-за реки, и день дурной синоптики пророчат, я вижу, как горят черновики, я слышу, как гудят грузовики, и сапоги охранников грохочут, и топ каблуками тишину, и женщины не спят, и плачут дети. Крокочут сапоги на всю страну, а ты приемлешь горе, как вину, как будто только ты за все в ответе. Не остывает в кулаке зола, все в мерзлый камень памятью одета, все как удар ножом из-за угла. На холмах Грузии лежит ночная мгла. И как еще далеко до рассвета.
Сколько энергии, какие удивительные строки. Спасибо большое старому радио, как-то я с ними свяжусь и поблагодарю их. Представляете, вот, знаете, как он сравнивает. В каждом пятне он видел усы. Такой гимн удивительный Грузии. Но вот, знаете, единственное хочу сказать, что он-то поет Грузии гимн свободы, хотя, ну, такой завуалированный немножко. А Грузия сейчас переживает тяжелейшие времена, вы знаете. Потому что они хотят власти протолкнуть закон про иноагенты. Вот удастся Грузии выстоять или нет? Это вот интересно. Я, может быть, раз в неделю буду подбирать для вас какие-то голоса. Пусть сами читают, сами разговаривают. И вы услышите. Вы же портреты их видели, а тут вдруг услышите. Ну и, конечно, рекомендую вам, потому что это кладезь. Зайдите на сайт «Старое радио», подпишитесь, зайдите, послушайте и так далее. Это совершенно замечательно. Да, Екатерина, там какой-то склад всяческих интересностей. Да, это люди, вот, которые занимаются этим, так решают. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам большое, что вы были со мной. Если все будет в порядке, завтра встретимся. Спасибо вам за донаты. Бросьте еще, я вам буду признателен. Потому что независимость, моя независимость в ваших руках. Я не собираюсь брать какого-то генерального спонсора. Рубли, чашки кофе, доллары, Patreon. Можете стать вот на небольшую сумму спонсором моим, имеется в виду спонсором от вас, от частных лиц. Вот, так что, пожалуйста, буду вам признателен. Была воздушная тревога, но быстро закончилась. Те, кто знает украинский язык, посмотрите, пожалуйста, сегодня вторую часть моей программы на прямом канале, там вот я делаю вот это, только на украинском языке, но там чуть-чуть иначе, но это тоже хороший полет, такой полет. Спасибо вам, всего самого наилучшего, Роберту спасибо, спасибо Святу Ханенко за... и бойкая, спасибо. Конечно, вы сегодня жилились на лайки, но что я сделаю? Вот Роберт пишет, нам это очень важно, очень ваша поддержка. Да, да. Счастливо, до завтра.